Дома управ.
Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Время. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. Это программа «Дома управ». И поговорим мы прямо сейчас в прямом эфире о проблемах ЖКХ, о вечных житейских темах в нашем новом преломлении. Ну, каждый раз, я так понимаю, да, новом. Как обычно, в гостях у нас сегодня наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что же нам новости, новостная лента в сфере ЖКХ принесла на этой неделе уходящая? Принесла она нам новость вот о чем. Правительство региона создаст рейтинг управляющих компаний. Он, рейтинг, создается с целью информирования населения о качестве услуг, предоставляемых управляющими компаниями, стимулирования к совершенствованию деятельности управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний. Результат рейтинга будут публиковать раз в квартал. Доступ к результатам рейтинга будет открытым, в том числе за счет публикации на сайте региональной инспекции Госжилнадзора, в печатных изданиях, бюллетенях управляющих компаний, на портале «Управляем вместе». При этом на последнем будет предусмотрено отдельное расположение всех собранных данных по управляющим компаниям региона. Максим Решетников, губернатор, предложил рассмотреть вариант публикации показателей рейтинга управляющей организации на платежках, которые направляются собственникам площадей жилого фонда. Это позволило бы напрямую информировать собственников о работе управляющей компании. Вот такая прозрачность, да?
Интересный шаг.
Вот давайте с этим разберемся. У меня, когда я просто с этой новостью стал разбираться, сразу очень много вопросов возникло. Все ведь от целеполагания идет, да, Ольга?
Конечно, конечно.
А зачем мне информация, если, вот, если у меня управляющая компания? И даже если у меня товарищество собственников недвижимости, и мы выбрали способ такой управления, то есть нанять управляющую компанию, да, и так можно сделать, да, вот у нас есть управляющая организация. Мы с ней уже заключили договор, мы с ней уже работаем, она нам что-то там поставляет, счета, фактуры выписываются, акты приемки работ принимаются, средства со счета уходят. В общем, движение идет полным ходом, а тут рейтинг. А зачем он мне?
Ну, на самом деле, действительно, если собственник всем доволен, или можно сказать, что ему все равно, его все устраивает, наверное, он не будет задумываться о том, а каким образом можно там поменять управляющую организацию, создать товарищество собственников жилья или еще что-то такое. Но вот сколько раз мы в эфире обсуждали, есть конфликтные ситуации, есть спорные моменты, есть, ну, житейские какие-то обстоятельства, когда управляющие компании уходят с рынка, да, вот, или там ТСЖ там вдруг ликвидируется или хочет поменять способ управления, то возникает вопрос, куда идти, как правило, да. Хорошо, если город небольшой, там 2, 3, 5, ну, даже 10 управляющих организаций, которые там на соседней улице расположены. Если город большой, как город Пермь, тогда, конечно, возникает вопрос, куда. То есть кому доверять, почему доверять, кому переходить, и вообще, чем лучше одна, другой. Конечно, ну, реальный, нормальный рейтинг управляющей компании может помочь в этом. Да? Но на самом деле у нас рейтинг, он какой обычно? Такой человеческий, житейский рейтинг. Это когда у вас там двоюродная сестра, троюродная тетя живет в другом районе, у нее другая управляющая организация, вы приходите, они говорят, какие они у нас замечательные. Или наоборот, приходите к ним в гости там, на день рождения, еще на что-то, там, юбилей, не знаю, крестины. И она говорит, ой, у нас ужасная управляющая компания, давайте мы ее поменяем. Вот у нас пока рейтинг такой. Вот.
Ну, тоже вариант, наверное.
Тоже вариант, бесспорно, потому что, ну, конечно, тоже субъективный. Да, вот объективность рейтинга вообще зависит, во-первых, от возможности многих вариантов, да, и от того, насколько, так скажем, экспертная группа, которая будет составлять этот рейтинг, будет рассматривать все стороны. Например, там... Как правило, в таких новостях идет первым, значит, там, пунктом этого рейтинга это отсутствие долгов перед монополистами. Вот, там, отсутствие там, предписаний жилищного надзора. Но поскольку это тоже очень субъективная вещь, то я думаю, что нужно смотреть все стороны, да, которые участвуют в, собственно говоря, рынке жилищно-коммунальных услуг. Это не только монополисты, не только органы местного самоуправления, не только А, значит, контролирующие органы, наверное, в первую очередь, это собственники, которые каким-то образом должны, ну, по крайней мере, оценивать работу своей управляющей организации, то есть отчет этой управляющей организации, там, наличие каких-то, ну, я не знаю, там, дополнительных услуг, которые оказывает управляющая организация, и бонусов, которые получает собственник. А, например, я там, не знаю, там, вахтеры, да, там, видеонаблюдение, там, охрана правопорядка на территории, там, забор, там, шлагбаум, значит, там, детские площадки, еще что-то, там, дополнительные какие-то функции. Причем в зависимости от того, насколько там старый или новый дом, понятно, что эти функции могут различаться. Понятно, что, допустим, в новых домах, которые построены недавно, могут быть все опции, какие только возможны для собственника, но, естественно, и оплата за них будет выше. Другое дело, старые дома, старые постройки, которые, собственно говоря, износ достаточно большой, и в капремонт они еще, может быть, даже не скоро попадут, там, в общем-то, этих дополнительных каких-то услуг, сколько бы ни старалась управляющая организация, она их просто предоставить не может, потому что отсутствует финансовая возможность. Поэтому вот к любым рейтингам я бы подходила очень, ну, аккуратно, потому что самое главное — это правильно поставлено техническое задание для написания вот этих критериев отбора этих рейтингов.
Одно дело, если, ну, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит, ну, кукушку, да, одна,
ну, да,
одна совершенно история.
Да.
Ну вот смотрите, с другой стороны, там один из критериев — это членство в саморегулируемой организации, да?
Ну да, тоже вариант, да.
То есть если...
В ассоциациях всевозможных, да.
Если это управляющая организация, член сообщества, где представлены их коллеги, насколько я понимаю, это площадка там, для диалога, там, для выработки совместных решений, и это уважаемый член этой организации саморегулируемой, там его знают, там приучают, да, ну, то есть тут тоже критерий, ну, то есть если ты в сообществе, собственно, не принято, собственно, о чем тогда говорить. Но вот смотрите, вот я понять-то не могу, в сухом остатке, но что мне от того, моя управлялка, она в общем рейтинге на 5-м месте или на 6-м, на 7-м или на 10-м?
Если у вас все устраивает, в общем-то, тогда вам без разницы. Но если вы живете в доме, в котором срочно вдруг вышли две квитанции, и вы устали и от компании номер один, и от компании номер два, и вы активный собственник, и вы хотите собрать собрание и сказать, ну, уважаемые соседи, надоело, давайте что-нибудь делать, давайте менять управляющую организацию. Если для вас орган местного самоуправления или госвласти является авторитетом, то вы зайдете на этот сайт, я так понимаю, идея, наверное, такова, и посмотрите этот рейтинг и скажете, вот там есть там компания номер три, вот она, давайте, давайте туда. Вот. Ну, хотя тоже согласна с вами, что иногда это не авторитет.
Вообще, что считать критерием работы успешной работы управляющей компании? Вот так, давайте попытаемся разобраться. Давайте, давайте вообще тогда по-другому, Ольга Аркадьевна. Давайте по-другому сделаем. Давайте какие-то такие идеологические моменты сначала разберем.
Хорошо.
Вот управляющие компании. Ну, вот я сейчас понимаю прекрасно, что рублю с плеча, да, и как-то так, ну, но намеренно это делаю. Управляющие компании — это там, не всегда нужная организация, выступающая в качестве, извините, прослойки между там, собственником и, там, скажем, поставщиками там, различного рода услуг. И не нужны они вообще, и они такие и сякие, и непрозрачные, и не с простым бэкграундом, и собственники. У некоторых из них непонятно кто. Ну, в общем, далее многоточие. Там, да. Вот. Но это одна сторона медали. С другой стороны, но не настолько же у нас все плохо. И я это к чему? Федеральный законодатель ведь не случайно предложил управляющие компании как одну из форм управления жилым фондом. Управляющие компании, этот способ у нас прямо предписан Жилищным кодексом Российской Федерации. Вот что же в идеале-то задумывал наш законодатель?
Вообще, что задумывал законодатель, очень трудно, понимаете, сейчас уже объяснить, на самом деле, потому что это был 2004 год, потому что это последний кодекс Российской Федерации, который менялся тогда, то есть оставался только жилищный, его вот поменяли практически последним.
То есть один из последних бастионов советского законодательства пал в 2004 году.
Да. Вот. С другой стороны, понимаете, но как бы... Ну, что такое управление жильем? Это обычный бизнес, да? То есть, если вы, например, ну, живете в частном доме, вам управлять этим домом, ну, трудно, конечно, но вы можете справляться сами, правильно? Если у вас дом на 2, 3, 4 квартиры, вам нужно договариваться. Вы можете договориться вчетвером, это достаточно легко. Вот, ну, если адекватные у вас соседи, тоже вопрос. Если этот дом 20, 30, 40 квартир, то вам нужен посредник в любом случае. Называйте его прослойкой или еще как-то. Но этот посредник был придуман в качестве вот управляющей организации либо товарищества собственников жилья. Ну, так скажем, товарищество собственников жилья – это более высшая форма самоорганизации, потому что она какое-то внутреннее саморегулирование подразумевает. То есть там выборы там, председателя, правления, распоряжение собственным счетом, найм, значит, всевозможных организаций и там, обслуживающего персонала, который делают сами собственники. Вот если собственникам не хочется этим заниматься, тогда они выбирают управляющую организацию. Вот для этого, наверное, законодатель придумал три формы управления. То есть непосредственное управление, это когда у вас немного квартир, да, а это управление управляющей организацией и вот товарищ собственников жилья. Поэтому говорить о том, что это уж прям такая прослойка, которая не нужна, не нужна, ну, наверное, как бы до определенного момента вы можете там сколько-нибудь там ремонтировать, ну, как пример, бытовую технику. Стукнули по ней, она снова начала работать. Но в определенный момент вам нужен будет профессионал. Правильно? Вот здесь такая же история. Конечно, рынку существования управляющих организаций пока еще очень немного лет. Понятно, что этих профессионалов не так уж много. Наверное, вот эти вот рейтинги – это какая-то попытка, ну, отделить этих профессионалов, да, от непрофессионалов. Хотя, как вы помните, 2 с лишним года назад говорили о том, что как только введут лицензирование управляющих организаций, сразу ну, все придет в соответствие, вот прямо сразу все недобросовестные куда-то пропадут. Как оказалось, это не так. Да? То есть у нас получили лицензии одними из первых тех, кто, собственно говоря, ну, не особо отличался добросовестностью. Да? Кроме того, получили лицензии управляющих компаний, которые вообще не вели деятельность. То есть это проще всего. Поскольку те, кто, значит, вел деятельность, им нужно было доказывать заполняемость сайта, документы, перечень домов там, и всевозможные документы представлять. А те, кто не вели деятельность, у них нулевая деятельность. То есть они представили на ЛИ, собственно говоря, и получили лицензии. Тоже не факт. Вот. Так вот, этот рейтинг, наверное, мне так кажется, да, это какая-то попытка, вот именно, может быть, еще один какой-то механизм для вот отсева этих управляющих компаний, по крайней мере, ну, может быть, такого, ну, полуофициального, но сделать. Потому что и на сайте «Управляем вместе», и вот на платежках, и там на всевозможных порталах это все будет выкладываться. Но вот самый главный вопрос в этом – это критерии. Критерии.
Вообще, можно сказать, что есть хорошие управляющие компании, есть плохие управляющие компании, или так нельзя говорить? Ну, что есть просто там управляющие компании и управляющие компании.
Нет, ну, конечно, есть так же, как есть хорошие и плохие люди, почему нет? Вот. Другое дело, что, наверное, каким-то ну, мерилом этого всего должен быть собственник, который ходит активно на собрание или не ходит активно на собрание, или который там, ну, по крайней мере, понимает, что есть у управляющей организации какие-то проблемы, и у него тоже есть, но это оперативно все решается. Это вот какой-то диалог, мне кажется, наличие диалога. Потому что до недавнего времени в лучшем случае у управляющей организации было что? Технический персонал, один юрист, один экономист, ну и все, собственно говоря, да. Сейчас я знаю, что очень многие начали вводить такие отделы, как работа с населением, потому что там проведение собраний, проведение отчетов, это стало таким, ну, уже менее формальным, да, процессом, потому что раньше все это там рисовалось на коленке, либо делалось какое-то, ну, там, протокол очного собрания, на котором кто-то присутствовал, кто-то нет. Сейчас все-таки, может быть, и, слава богу, и с лицензированием, и с, в связи с проверками ГЖН, это как-то каким-то образом все-таки приходит в такое какое-то, ну, юридическое русло. Вот. Это радует.
По поводу собственников. Угу. Предполагалось теперь уже далеком, в 2004 году, что ну, законодатель дает возможность собственникам самостоятельно выбирать, смотреть, прицениваться, да, может быть. Кстати говоря, вот по поводу прицениваться тоже отдельная тема.
Конечно.
Потому что смена управлялки, она приведет вообще к удешевлению услуг?
Как правило, не приводит. Она должна привести хотя бы к увеличению качества этих же услуг за эти же деньги хотя бы. Потому что, как правило, все используют муниципальный тариф. Мало кто. Ну, есть, конечно, товарищи собственников жилья, есть, значит, те, которые устанавливают себе смету под факт производства работ. Но, как правило, с самого начала первоначальный вот первый тариф на содержание и ремонт, он был достаточно занижен. и даже его индексация, как бы, ну, с, там, в течение 10 лет, она не дает стопроцентной, как бы, гарантии того, что эти работы будут все исполнены. Поэтому это все равно часть тарифа, и, как правило, она не снижается. По крайней мере, опыт показывает.
Вот мы с вами до эфира разговаривали, что Москва, управлялки, московские, ну вот тут есть устоявшееся мнение, что Собянин все там держит, значит, в крепком кулаке, и
ну,
не забалуешь.
Да, во-первых, у них доля муниципального и государственного, значит, капитала, ну, в том смысле, что участие в этих компаниях велика. Во-вторых, это все-таки, ну, Москва, другие деньги, другие доходы, другое управление. Вот, естественно, ну, по-другому немножко это у них там устроено.
То есть идеологически по-другому? Или
идеологически по-другому, да, потому что все-таки участие муниципалитета и государства, как бы, ну, по крайней мере, для нас, как для участников пермского рынка, оно давно стало каким-то, ну, так скажем, минусом скорее, да, чем плюсом, вот, на территории края.
А так там, может, считается... нам шаг назад сделать к государству, я имею в виду?
Ой, вы хотите, чтобы государство повесило на себя еще и это, да? То есть тут хотя бы долги управляющих организаций населения и ресурсников решаются хоть как-то там в каком-то поле мимо государства, и государство и бюджет не несут никаких убытков, да? Вот, а значит, ну, тоже как бы не очень весело, но все равно. Вот, а тут из-за чего, собственно говоря, муниципальные предприятия, жилищные муниципальные предприятия у нас, собственно, разорились, обанкротились, и потом бюджеты за них платили из-за того, что неэффективность управления, потому что самый приличный жилфонд разобрали частные управляющие организации, правильно? Оставался только тот жилфонд, который был, ну, вот, ну совсем в таком, в очень плохом состоянии, требовал, как правило, сноса, либо очень сильно серьезного капитального ремонта. И вот последние конкурсы, которые проходили, по-моему, в конце 2008-2009 года, когда избавлялись уже вот конкретно уже от тех домов, которые управлялись муниципалитетом, собственно, это и показали, что все закончилась эра муниципального управления жильем.
В силу разных причин.
В силу разных причин, да. Скорее, неэффективного управления.
Все же постепенно происходит. Вот управляющие компании, цивилизованный рынок, он когда станет? Кстати говоря, про цивилизованный рынок. А ведь если мы, как потребители, требуем с кого-то услугу, тогда мы должны задуматься, ну вот если вот так вот, по-взрослому все, да, а почему мы живем, а мы сейчас живем, да, я так понимаю, по тарифу, который, ну, не рыночный тариф.
Потому что социальное государство.
Социальное государство,
конечно,
хорошо,
да,
я не спорю. Я за социальное государство и вообще за то, чтобы как можно меньше доля платежей за коммуналку составляла в совокупном там, семейном расходе. Там, да? То есть, потому что у нас, там, ну это отдельная тема совершенно, я к чему? Я к тому, что управлялок-то можно сейчас все-таки спрашивать, если они ведь тоже в ответ скажут, ну, ребят, ну что вы хотите? Вот постановление, читайте, вот тариф, да, а вот реальная себестоимость.
Нет,
вот.
Тогда ему...
Извините, я не могу. Ну что я могу?
Нет, ну что значит не могу?
На эти
деньги управляющая организация должна,
да,
конечно, она должна объяснить, что она будет делать все. И согласовать то, что она будет делать, собственно говоря, с собственниками жилья. А собственник, которому управляющая компания такая будет говорить, что вот такой маленький тариф, должен сказать, ну не работайте тогда. Ну это же ваш выбор, вы коммерческая организация. Это у собственника не очень много выбора, да, то есть он может либо ТСЖ создать, либо уйти в управляющую организацию. Там, да, сам он управлять своим домом, там, если там в нем 100 квартир, например, сам один, он не может. Вот, поэтому, а все-таки управляющая организация — это коммерческая фирма, которая создана для извлечения прибыли. Поэтому сколько бы ни жаловались управляющие организации, они должны сами как-то выходить из этого.
Ну, видимо, не настолько состояние. Низок тариф.
Да, ну, поэтому есть некоторые управляющие организации, которые мы с вами тоже обсуждали за эфиром, которые пользуются всевозможными методами ухода там, и от налогов, и от там, всевозможных проверок.
И вопросы решают
по-другому, как сказать, по понятиям, да, до сих пор. Поэтому мы видим и там битвы какие-то, там, и сгоревшие машины, и все, что только возможно. Конечно,
так это тоже... я вот к чему, Ольга Аркадьевна, извините, вас перебиваю, вот о пользе, возможной пользе государству. Может быть, лучше уж не клиентоориентированный директор государственного там предприятия, но на которого управу-то ты все равно найдешь. Вот, ну... вот в чем дело. Ты на него найдешь точно управу, вот, на этого директора, чем там человек с непонятным бэкграундом и имеющим довольно странное представление о жизни и о своем месте в этой жизни.
Нет, ну тогда нам надо, Ярослав, обратно возвращаться к государственной экономике, понимаете? Не к, не к рыночной экономике, а к тому, что было, понимаете? Иначе так же скажут, вот у нас там и в торговле так же, у нас и в транспорте так же, и все, все, все. И пойдет.
Но у нас, по сути, ведь, Ольга Аркадьевна, сейчас госкапитализм. Ну, де-факто.
Нет,
такой довольно странный госкапитализм.
Хорошо,
корпоративный. Но это отдельная тема.
Это отдельная тема, да. Я не согласна. Нет, роль государства должна быть, знаете, в чем? В том, что должны быть прозрачные, одинаковые для всех правила. Должно быть нормальное судопроизводство. Вот. Должно быть равенство перед законом. Должны быть какие-то такие базовые вещи. То есть государство должно установить правила игры. И само действовать по этим правилам игры честно. Вот тогда все будет по-другому. Тогда рынок саморегулироваться будет, понимаете? А сейчас у нас не получается так. У нас перекос, значит, мы должны в обязательном порядке, значит, заплатить ресурсникам, которые, понятно, бедствуют, да? Очень бедствуют, да? Но мы вот называем
прям бедствуют,
других...
Прям бедствуют.
Но мы называем других участников этого же рынка, небольшие управляющие организации. Есть среди них добросовестные, понимаете? Не все же 100% недобросовестные. Вот. И ради них, собственно говоря, вот... Почему они-то должны быть в других условиях, чем большой-большой и бедный монополист, понимаете? Вот если для всех будет одинаковое условие, тогда да. Тогда вот я думаю, что государству этим нужно заниматься. То есть устанавливать равные условия.
Ольга Аркадьевна, а если вот вернуться к теме жилого кодекса 2004 года, жилищного кодекса, mm-hmm. прошу прощения, а вот насколько справедливым будет утверждение, что у нас, в принципе, все проблемы, касающиеся содержание, эксплуатации, там, попросту скинули на собственника.
Конечно.
Вот вы и разбираете. 100%. Именно в значении скинули.
Нет, ну смотрите, так и было. Дело в том, что в начале 90-х годов, в конце 80-х, начало 90-х, когда разрешили приватизировать жилье, значит, что было записано в этом замечательном законе? Было записано, что тот, кто передает собственнику это жилье, должен капитально его отремонтировать. На самом деле было очень много всевозможных, значит, жилищных вот этих вот комплексов предприятий, то есть это было ведомственное жилье, которое предприятия передавали муниципалитетам, и причем, ну, фактически на бумаге или там, или материалами с какими-то финансовыми средствами. Кто-то передавал со средствами, кто-то нет, кто-то там в конце, вернее сказать, перестроечных времен там развалились эти предприятия. Понятно, что муниципалитет просто подбирал уже жилье, которое никто уже не смог бы отремонтировать. И вот этот самый главный тезис, про него забыли, о том, что жилье должно было быть, на момент, по крайней мере, там 90-92 года, начала приватизации, капитально отремонтировано. На самом деле этого капитально отремонтированного жилья было не так уж много. Поэтому, когда вот действительно в 2004 году жилищный кодекс вот прям вот сказал, все, берите это наконец-то ваше, да, и делайте с ним что хотите, а собственники, никто же не подписывал этот акт передачи вот этого жилья там от старого, так сказать, от старых правил к новым. Естественно, это же 90-е годы, не все там просто так было, и эксплуатировать было очень сложно. Вот. И в 2005 году, когда первые управляющие компании начали появляться, они видели, собственно, свою задачу только в том, чтобы вот хотя бы поддерживать. Хоть немножечко, но поддерживать. У кого-то это получилось, у кого-то нет. Кто-то разорился, кто-то там... Ну, это ж, как говорят, дикий рынок. Начало дикого рынка.
Ну вот совсем скоро, буквально через 10 секунд, мы прервемся на короткую рекламу. И в завершающей части домоуправа поговорим уже о том, что же делать с управлялками сейчас, как их выбирать. И послушаем звонки от слушателей. Но прямо сейчас реклама на Эхе Перми. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Домоуправ. Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 32 минуты в Перми. Мы продолжаем программу «Домоуправ». Мы в прямом эфире. Напомню, что сегодня, как обычно, у нас в гостях постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, слушаем.
Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Так, Ольга Аркадьевна, к вам вопрос. Это Владимир Николаевич. Я звоню почти вам каждую пятницу. Коломенская... 59, управлялка же жил сервис. Значит, вот горячей воды нет с 3 сентября. Периодически, значит, а деньги приносят за месяц все полностью. Температура 40 градусов, несколько дней было 60, 2 дня было 60, а потом ниже 40 градусов. Вот сегодня нет ни тепла, ни это самое, ни горячей воды с утра. Вот какой вопрос. Управляющая компания бегает, хочет, значит, расторгнуть с нами договор. Mm-hmm. То есть она сменила юридический адрес ИНН. Mm-hmm. Естественно, ей надо сейчас это. Люди против, значит, это самое, не хотят подписывать. Они селом нас заставляют подписывать. Дом уходит под зиму, значит, затопленным подвалом, когда они систему, значит, сливали воду перед подготовкой к отоплению системы, слили не в канализацию, слили в подвал, и течет крыша. Если вы мне скажете насчет кооператива оформлять, то вот я обошел по дому, значит, где-то процентов, наверное, 60 обошел, нашел 6 человек, которые согласны, значит. Может, вы посоветуете какую-то управляющую компанию, а? Ну, невозможно уже становится жить.
Ой, Владимир Николаевич, ну, мы, конечно, не можем вам посоветовать уж точно в прямом эфире, потому что, ну, у нас как бы нет такой, к сожалению, задачи, да. Вот, ну, что могу вам посоветовать в этой ситуации? Конечно, это обратиться в органы местного самоуправления, в вашу администрацию районную, потому что у них, на самом деле, есть возможность муниципального контроля. Это значит, что если 2 предписания этого, значит, комиссии городской, районной администрации не будут выполнены управляющей организацией, я так понимаю, что раз она у вас из одной в другую, значит, переделывается, то не будет выполнена, администрация должна сама выйти к вам на собрание и избрать другую выбрать другую управляющую компанию. Вот. Ну, потому что создавать ТСЖ в таком состоянии, когда дом, это очень сложно. Я понимаю, почему только 6 человек там из 60% согласились в этом участвовать, потому что, ну, в таком состоянии, если затоплен подвал, если бежит крыша, и еще и непонятно, что с вашей управляющей организацией, ну, вряд ли кто возьмется. Хотя, на самом деле, если дом не очень старый, то это, конечно, возможно. Ну, раз не хотят, селом очень трудно заставить. Вот вы говорите, что они заставляют вас подписывать. На самом деле, заставить человека подписать очень сложно. Тем более, что если это та же самая управляющая компания, которая вас до этого, ну, там, обманула. Я думаю, что просто этого делать не стоит. Я думаю, что проще обратиться в администрацию района, если уж они не готовы выйти с муниципальным контролем, пусть выставляют вас на конкурс, пусть приходят на конкурс другие управляющие организации.
206-60-66, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Татьяна Викторовна. У меня к Ольге Аркадьевне вот такой вопрос по газовой службе. Mm-hmm. Вот сейчас повесили на наш дом Лебедева 48 объявление, что на неделе будет проверка газового mm-hmm. оборудования. Mm-hmm. И расписали, значит, проверка там этих подводов 200 рублей, проверка плиты 400 и так далее. Mm-hmm. Оплата, значит, непосредственно слесарю. Mm-hmm. Всегда такие работы проводились бесплатно. Что изменилось, может быть, в последнее время?
Нет, смотрите, значит, в состав жилищной услуги входит содержание внутридомового газового оборудования. Но оно, это газовое оборудование, собственно говоря, это наружный, значит, газопровод и внутренний до квартиры. Все, что внутри квартиры, это ваша собственность, ну, ваша собственность, вот начиная от отсекающего крана. Если у вас есть сомнения в том, что они исправны, конечно, вы должны проверять. Более того, вот эта замечательная газовая служба должна с вами заключить договор на эту проверку. Вот. А уже потом разговаривать о том, какому слесарю какие деньги отдавать. И там должны быть прописаны работы, что конкретно они делают внутри вашей квартиры. Потому что все, что делается внутри дома, до вашей квартиры, собственно говоря, это входит в содержание жилищной услуги.
Добрый день, мы слушаем вас. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Ольга Аркадьевна. Да. Меня Виталий зовут. Вот такой вопрос. Все-таки ваши отношения. У нас ТСЖ имеется, дом большой, 270 квартир. Угу. И в то же время управляющая компания. Как вот эта схема у вас?
Смотря какие взаимоотношения между самой управляющей организацией и ТСЖ. Если есть договор, в котором прописаны обязанности сторон. Что должна делать управляющая организация, что делать должно товарищество собственников жилья? Какие функции товарищества собственников жилья исполняет управляющая организация? То есть там ведение там, документации, технический надзор, там, юридическое, там, бухгалтерское, аудиторское сопровождение. То есть вот это должно быть прописано. То есть это в первую очередь. Во вторую очередь, ну, может быть, даже наоборот, во вторую очередь, а в первую это взаимоотношения с собственниками. То есть кто отвечает на письма, кто несет ответственность за найм, значит, подрядных организаций, да, то есть этих слесарей, дворников, электриков, каким образом осуществляется аварийно-диспетчерское обслуживание, потому что у вас способ управления, товариществом собственников жилья. Если этот договор ТСЖ и управляющая организация называется договор управления многоквартирным домом, то здесь еще возникает вопрос, куда вы собираете деньги, на какой расчетный счет? На расчетный счет своего ТСЖ или на расчетный счет управляющей организации? Вот это такие, ну, три важных момента, на которые стоит обратить внимание. Вот скорее так.
206-60-66, телефон прямого эфира, 8-963-870-1000, это мобильный эфирный телефон, 8-963-870-1000. Напомню, что в эфире программа «Домоуправ», как и всегда, мы говорим с Ольгой Аркадьевной Колоколовой, нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ. Итак, выбор управляющих компаний и телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана, и я хотела бы, знаете, какой вопрос задать? По поводу того, как можно получить какие-то определенные знания в вопросах управления многоквартирным домом. Просто бесплатные газеты, которые бросают наши ящики, публикуют различные объявления, например, Институт инновационных технологий по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства предлагает провести соответствующее обучение. Даже написаны, расписаны определенные время и конкретные общественные центры. Угу. Но когда туда начинаешь звонить, все делают удивленные глаза и говорят, что нет, такого не может быть, мы никого не обучаем и так далее. Для того, чтобы вообще повысить соответствующие компетенции, ну, не знаю, просто у нас сейчас частных владельцев квартир, у которых есть, ну, там, не знаю, договора с управляющими компаниями, для того, чтобы мы по каждому поводу, там, я не знаю, ни в жилищную инспекцию не ходили, ни друг друга, ни друг друга мучили. Вот где можно получить конкретные такие знания?
Светлана, а вот вам лично это нужно? То есть вы хотите повысить свой уровень? Или
я хочу лично повысить. У меня есть временной ресурс, и я понимаю, там, не знаю, глубину проблемы. Вот. Но я вот сколько ни обзванивала данные общественные центры, я так поняла, что никакого обучения нет, и никакой программы на самом деле нет, может быть, она где-то в процессе. Почему тогда идет такая дезинформация для народа, скажем так?
Вы знаете, я не могу сказать, что у вас там в почтовых ящиках, и что там, что это за институты такие, да? Я могу сказать только одно. Если есть интернет, зайдите, поищите, просто в поисковике забейте, значит, обучение, любое обучение. Мы просто не имеем права в эфире называть никакие научные центры, которые этим занимаются, но в Перми как минимум 3-4 организации, которые ведут такие курсы, есть. Одно дело, когда вы хотите выучиться, например, на председателя товарищества собственников жилья, это один вариант. Да? Если вы хотите просто повысить свой уровень, то вы просто возьмите в любую юридическую систему и задайте там вопрос по комментариям к любому вопросу. Там, проведение собраний, там, допустим, отчет управляющей организации. Очень много есть, значит, вопросов и ответов на сайте «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ». Есть вот на сайте сейчас и «Управляем вместе» в том числе. Есть, ну, такой режим вопросов-ответов, когда отвечает эксперты. Вот. А если вы хотите, ну, прям реально вот что-то такое поучиться, то, конечно, нужно взять какое-то сначала базовое образование, там, юридическое или экономическое, и уже на основе его учиться.
Итак, рейтинг управляющих компаний. Начинали мы разговор наш сегодняшний с этого. Выбор управляющих компаний. Вот до эфира мы с вами тоже об этом говорили. У нас буквально 3 минуты до конца разговора. Я к чему? Я к тому, что выбор в любом случае за нами, в любой ситуации.
Конечно.
И слово за жильцами. Когда решают за собственников жилья, это по-прежнему про Пермь, это по-прежнему про Пермский край?
Ну, вы знаете, это не только про Пермский край. Когда решают за, это когда в доме либо неактивные собственники, либо, ну, это сговор управляющей организации некого органа, да, то есть, ну, тоже вариант. Тоже вариант, кстати, да. Вот. Здесь все зависит от самих собственников, потому что если вы, особенно если вы начали получать там по две квитанции за одно и то же, то это, как бы, ну, по крайней мере, уж первый знак того, что нужно самим принимать решение и, в общем-то, наверное, принять решение первое, это не платить ни по одной из этих квитанций. Просто, понимаете? Потому что любой спор, он потом закончится в суде, и не факт, что та сторона, которую вы будете платить, выиграет этот спор в суде. Это вот такой, ну, общий, ну, общий совет собственникам в кризисной ситуации.
Ну, на старте ведь нужно принимать решение, да?
Ну, конечно, бесспорно. Ну, а что теперь делать?
Ну, по состоянию на октябрь 2017 года, управляющие компании, они имеют все-таки, ну, хоть какое-то движение там?
Да, бесспорно, конечно, потому что все равно...
Так хочется сказать, к лучшему.
Конечно, имеют. Почему? Потому что даже под... вот за эти последние 10 лет, что у нас выходит программа «Дом прав» в эфир, «Эхо», вопросы изменились качественно. Потому что люди уже задают вопросы. Вот смотрите, последний вопрос был про обучение. То есть человек понимает, что он недоразбирается, он должен обучаться, да? Или там, допустим, там этот же рейтинг мы обсуждали. Если раньше мы обсуждали, куда писать заявление, как писать, в скольких экземплярах и на что обратить внимание, то у нас таких вопросов сейчас уже нет. То есть люди пользуются интернетом, пользуются, значит, всевозможными контролирующими органами, они знают, куда писать и как писать, да, это уже хорошо. И это в том числе и в плюс управляющим организациям, которые ведут работу с населением.
Ольга Аркадьевна, а наступит ли век, когда работа управляющей компании уже не будет нуждаться ни в контроле, ни тем более в рейтинге?
Наступит, когда доходы населения возрастут значительно.
Ну что же, будем прямо сейчас стремиться к этому все вместе. Шучу, конечно, но в каждой шутке лишь только доля шутки. Спасибо, Ольга Аркадьевна. Напомню, что сегодня в программе «Домоуправ» мы говорили с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Телефон, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы в сфере ЖКХ, 210-10-61. 210-10-61. Ольга Аркадьевна, еще раз спасибо.
До свидания.